Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это «Делатели» на Радио «Вера», я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Наталья Савина, координатор, социальный работник Синодального отдела по благотворительности. Наталья Борисовна, очень рады вас видеть. Вы, можно сказать, такой человек, отправляющийся в самые непростые места. Недавно были в Северодонецке там достаточно долго. До этого в Херсонской области помогали пострадавшим. Можно сказать, та социальная работа, которая в прямом смысле слова про спасение жизни, про помощь самым незащищенным в самых опасных местах. И прежде всего, конечно, хотелось бы узнать, какая последняя ваша поездка была и с чем вы вернулись оттуда?
Ну, последняя была в Северодонецке, там была 90 дней и ночей.
Ничего себе.
Я попала в самую-самую депрессивную пору, ноябрь, декабрь, январь, когда не было уличного освещения, не было центрального отопления, не было интернета, связи никакой, комендантский час и дальше по тексту.
И что вы там делали?
Ой, помогала людям, те, которые там остались жить. Главная задача была помочь, была договоренность с мэром, что мы привозим, закупаем обогреватели, потому что центрального отопления нет, зима, и наш отдел закупил 2000 штук и привезли к нам в Северодонецк. Моя задача была в первую очередь раздать людям, у которых отопления нет совсем. Самое первое, они ремонтировали, они молодцы, конечно, но самое первое, еле-еле живенькие батареи начали включаться 27 декабря. До этого нет, представляете? Идешь по улице — холодно, дома — холодно, на работе — холодно, в храме — холодно, 25 часов в сутки — холодно. Просто этот холод уже идет изнутри, из костей, это что-то, конечно, страшное.
Там же, по-моему, около 7 тысяч домов, да, остались в таком состоянии? 7 тысяч человек, точнее, да, остались без отопления?
Нет, больше. Там, получается, 970 домов, из них 920 полностью разрушены. Почему не было отопления? Потому что там, когда было военное действие, они полностью все разгромили. И когда Пермский край приехал, он там восстанавливает.
Ну, это регион, регион,
они начали восстанавливать. То есть они хотели частично, значит, трубы заменить. А получается, что раз очень много лет там не ремонтировали, они открывают трубу, она ржавая. Они снова, поэтому перекопано было полгорода.
То есть, считай, все коммуникации пришлось менять.
100%.
Обалдеть.
То есть они хотели чуть-чуть, а получилось, что 100%. Почему так и долго было, то есть самое первое отопление. Ну и плюсом, что дома стоят, ставили окна, а народ еще не приехал. Мне тоже дали квартиру временно, и я жила на третьем этаже. Внизу нет никого, вверху нет, сбоку нет, с другого боку тоже нет. То есть она просто промерзшая, и когда даже домой принесла обогреватель, толку никакого. То есть холодно, обогреватель не спасает. Ну вот как-то...
Наталья Борисовна, ну вот вы, в общем-то, без особой какой-то поддержки большого количества людей, потом только начали смены приезжать, да, в одиночестве практически, да, выезжаете в город, практически полностью разрушенный, к людям, которые в холоде, в голоде, что можно сделать? Ну, то есть, понятно, что за вами стоит большая структура, Синодальный отдел по благотворительности, но все-таки вы же одна там.
Ой, я вздрогнула. То есть я приехала около... А там в связи с тем, что этого освещения нету, мы приехали около 7, батюшка меня привез. Нас встречает двое военных с автоматами наперевес. Говорят, выходите из машины, ведут в какое-то здание на 4-й этаж. Оказывается, что это рабочее общежитие, в котором тоже отопление нет. Две железные кровати, двухъярусные. Оставайтесь.
Ну, вот, такое начало, да.
Да, то есть это обыкновенная общага, коридор, комнаты в самом конце, общий туалет и общая ванна. Утром сказали, что утром мы за вами приедем, познакомим с работой, с мэром, с вашим кабинетом, где вы все это будете делать. Я выхожу утром, ну, утренние процедуры, умыться, зубки почистить. Подхожу к раковине, через 6 секунд заходит мужчина, встает рядом, потом еще один. Я такая думаю, ой, где я, что это? Потом приходят опять двое военных с автоматами наперевес. Говорит, вы готовы? Пойдемте. В общем, вот такое у меня было знакомство с Северодонецком.
Экзотика, мягко говоря. Так, а вообще изначально вот в Северодонецк поехать, это была какая-то просто, как сказать, разнарядка, то есть вас туда как-то распределили, или вы сами выбрали это направление?
Я даже не знала такого города, слова такого не знала. Угу. Нет, это руководство. У нас было...
Послушание.
Ну, да. То есть вообще изначально у меня первое послушание было Херсонская область. Я сама просилась, долго просилась. Я специалист, профессионал, и занималась в самом начале, с 22-го года, вот этими всеми сводками, отчетами, кто какая епархия что делает, как помогает, какие грузы доставляют. Ну, такая тоска, если честно, сидеть в компьютере и все это делать. Василий Васильевич помогала вот эти составлять информацию. Начала проситься, кратиться, и говорю, ну, отправь ты меня куда-нибудь. Ну, интересно. Ну, не то, что, знаете, интересно. Вот сидишь в бумажках, смотришь, и я понимаю, что оно не касается вообще меня нисколько. Ни моего сердца, ничего. Я понимаю, что я вообще какая-то железная леди с каменным сердцем, и мне то, что я читаю, мне не жалко вообще. Думаю, нет-нет-нет, как-то надо это... бороться с этим.
Взбадривать себя.
Ну, говорю, вот, то есть я сижу в бумажках, я, ну, бумажка. Думаю, надо поехать туда все-таки посмотреть на людей, как они это живут, и любовь в своем сердце, в конце концов. Я же в организации работаю, в милосердной, в сострадательной. Просилась долго, 1,5 года.
Ничего себе, я об этом не знал.
С самого начала. Уже Наташа Кулева ездила в Мариуполь, там уже все-все сделали, уже молодцы, там полмира спасли, а я все в бумажках
сижу. А почему вас не пускали?
Ну, наверное, не заслуживала.
Да ладно. Просто вы, наверное, очень нужны были на своем месте.
Да, и когда случилась авария на Каховской ГЭС 6 июня, владыка же потом, они поехали туда, смотрели.
Владыка Пантелеймон, да?
Да, владыка Пантелеймон, Алексей Юрьевич Заров, они тогда командой поехали в середине июня. А у меня, я куратор Северо-Западного федерального округа, я была в Петрозаводске, в Карелии, проводила мероприятие, у нас там был марафон трехдневный. Все, это был конец июня, и отец Игорь звонит: «Наталья Борисовна, вы где?» Я говорю: «Куда отправили?» «Там я в Карелии». Он говорит: «Надо быстренько катапультироваться в Лазурное». Я говорю: «Где это?» «Рядом
Сочи». Красиво звучит, да?
Это как? Сочи, Сочи, Лазур.
Да, точно курорт.
Сочи, он говорит: «Нет, не Сочи». Я говорю: «Ну, Лазурное же, где-то Сочи же». Он: «Не-не-не-не, это с другой стороны, это тоже Черное море, но с другой стороны». Я говорю: «А как это сделать?» Он говорит: «Ну, посмотри, какой-нибудь транспорт». Я говорю: «Знаешь, я в Карелии, а вот туда ни поезда, ни самолета не ходят». Ну, говорит, придумайте что-нибудь. Быстренько придумали, нашли, то есть все. А у меня, получается, 30 июня, у меня на следующий день, 1 июля, день рождения. Я из Карелии забронировала себе гостиницу в Санкт-Петербурге, думала, поеду, у меня там друзья, мы отметим, мой день рождения, было так чудесно и прекрасно. Ну, то вмешалась наша работа.
Проведение.
И сказали: срочно 2 дня тебе на сборы, и все. Я говорю: «Ну, давай через Москву, через Джанкой, там тебя встретят и привезут. Давай, мы пока здесь, с владыкой, надо срочно, все тут очень плохо, жизнь не удалась, приезжай». И все, мне покупают билет. А что такое 30 июня, 1 июля, лето, Крым?
То есть Крым? Подожди, Херсонская область.
Ну, так, а как туда попасть?
Джанкой. Через Джанкой, через Крым. Максимально засушливо, да, наверное?
Нет,
жарко.
Это лето. И это разгары, это поезда, которые раскуплены на 100 лет вперед.
А, в этом смысле.
Конечно, давай еще билеты. Получается, что был один-единственный билет в плацкартном вагоне, последний вагон, последнее место в туалете, около туалета, верхняя полочка, 36-е место. И это мое день рождения.
Ну, хорошее начало, такое, да, служение такое
настоящее. Я говорю: «Ну, что такое?» Говорю: «Все нормальные женщины в красивых вечерних платьях, в дорогом ресторане, с шампанским, с друзьями празднуют». Он: «Наталья Борисовна, кто вам мешает на верхней полочке около туалета пить шампанское?» Я говорю: «В поезде пить нельзя». Знаете, я приехала, получается, в Джанкой, меня встретил отец Григорий, руководитель социального отдела Джанкойской епархии, посадил на машинку, она уже была загружена гуманитарной помощью, и мы через 4 часа уже были вот в Лазурном, это Херсонская область, туда, где людей, которые затопило, их взяли с воды, как они сами говорят, и привезли в ПВР, и там было 4 ПВР.
ПВР – это пункт временного размещения.
Да, размещение, причем они, знаете, как располагались, они были... Домики-то вот эти вот, на берегу моря, как называется?
Ну, кемпинги. Такие глэмпинг.
Да, такие бумажные, не кирпичные дома.
Типа палатки, да?
Ну, такие? Не палатки, они вот, ну, летние домики, знаете, без отопления, без всего, просто вот на лето.
Бунгало.
Ну, что-то такое, да. Было 4 пункта, больше 200 человек, причем в трех было, там как-то семейные более-менее люди, либо взрослые, ну, в смысле, с детьми, а вот четвертый там были только пожилые инвалиды. Все, было больше 50 человек, люди 70+. Я приехала, и владыка, да, отец Игорь, что самое главное здесь разобраться с людьми, помочь им дальше решить их судьбу. То есть документов у них нет, все утонуло, российских паспортов у них не было, и вообще в принципе они их не делали, пенсии нет, пособий нет, сертификата жилищного нет, они одни, родственники либо есть, они либо они на Украине, либо они уехали в Европу, то есть просто брошенные люди 70+. Моя задача была помочь каждому.
А вы помните вообще вот какое-то свое первое чувство, когда вы вот вам оказались, все это увидели, и вам вот выдали это поручение? Я просто очень хорошо помню, как у нас здесь на вашем месте сидел протоиерей Дмитрий Кротков, отец Дмитрий, который туда ездит регулярно. И в том числе вот он был одним из первых, кто метнулся в голую пристань после прорыва дамбы.
На лодке?
Нет, у него не было ни лодки, ничего. И он говорит, я просто помню, что я вот стою на берегу, смотрю на эту воду, у меня опускаются руки, и я не понимаю, что, как можно, вот что делать. Вот просто масштаб такой трагедии и вот катастрофы, что даже вот руки опускаются. Был ли у вас момент какого-нибудь, я не знаю, там, растерянности или смущения, или там, или сразу просто с места в карьеры? И это было именно то, чего вы там ждали над своими бумажками?
Да, это было как раз то, что я ждала, и, в принципе, я профессионал, у меня больше 27 лет, я специалист по социальной работе, поэтому для меня вот эта задача стояла, она такая решаемая. То есть я понимала, что надо делать, и как, и куда бежать, с чего начинать. А я приехала же тоже, там отец Дмитрий Кротков был, отец наш Игорь Куликов, владыка. И они говорят, мы поехали туда в Олежки. Я говорю, возьмите меня с собой.
Вот так, то есть вам мало было, да?
Да я только приехала, конечно, интересно.
А Олежки, они прямо напротив,
они напротив
берега украинского.
Что мы, там. Да, поедем.
Мы это туда, где обстреливали ПВР?
Да, Антоновский мост, туда. Я говорю, я хочу с вами. Они не возьмем. Я говорю, возьмите меня с собой. Взяли, мы поехали, получили. И вот это вот наводнение, как раз мы ехали по дорогам и смотрели, вот эти дома в воде ужасные, эти дороги размытые, и деревья, представляете, стоят наполовину коричневые снизу, а наполовину зеленые, вот как будто дворник вот красил забор ровно-ровно, где вода была, она сошла, не коричневые, прям коричневые, а это зеленые, и все. Вот это, то есть это первое было мое столкновение вот с послевоенным, да, и вот этим, то есть сломанные, разрушенные дома, и вот это все в воде. И мы поехали через Олежки, где-то мы там не могли проехать, дома разрыты. Мы доехали, знаете, до куда? А, да. Олежки же? Да, да, Олежек. И как раз Антоновский мост, вот он там написано, 3 километра, и там стреляют, эти железяки тут лежат, возможно, от снарядов. И мы приехали в храм, в который стреляют. И они, пошлите на колокольню, посмотрим на Херсон. А он, вот она, река Днепр, вот он Херсон. Я говорю, я с вами увязалась. Ну как, я не могу же, мужики полезли, я что же хочу. И все, помните, там уж фильмы про войну показывают, вот амбразура, то есть стенка и амбразура. И люди так за стенками стоят и смотрят. А я поднимаюсь, и у меня вот это все открыто. Я, ох! И отец Дмитрий напротив стоит у стенки. Борисовна, вот сейчас, говорит, прямой прилет тебе будет, и вот смотри, они стреляют, останешься без головы. Я такая, не, я не хочу в гробу быть некрасивой, без головы хочу красивой. Он хочет быть красивой, это не в сторону. И все это вот первое, то есть вот это вот не было страха, это было какое-то дикое любопытство.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Натальей Савиной, социальным работником, координатором социальной помощи в зоне конфликта Синодального отдела по благотворительности. Наталья Борисовна, ну вот вы съездили, посмотрели.
Ну это невроз, мне
кажется. Ну это, да, такое,
даже
знаете.
Я на самом деле знаю очень хорошо это чувство, да, вот слабоумие, отвага. Но это от на самом деле от страха так.
Это попытка
как-то немножко удивительно организм
спрятаться, да.
То правда не было страха, но ну вот он правда стреляет, я не знаю, километр два там, ну через речку. И ты стоишь, смотришь, и не страшно вообще. То есть я первый раз в жизни такое видел. Ну и обратно мы поехали, проезжаем, стоит, то есть размытая дорога, остановка, и стоят люди, несколько мужчин, дедушек и бабушек, вот просто ободранные, представляете? Я таких людей, наверное, не знаю, в кино не видела, ободранные, вот вообще никакие. Отец Дмитрий тормозит, окошко открывает, спрашивает: вы что тут стоите? Кого-то ждете они? Ну да, ждем. Может быть, кто проедет, что-то даст.
Вот так вот.
Да, представляете? И они стоят на этой остановке, то есть автобус, транспорт не ходит, просто автобус на улице, на дороге. У нас были гуманитарная помощь, мы дали продуктовые наборы, питьевая вода, оставили, они вот берут по несколько везут. У нас там, у меня там жена лежит в доме, то есть вода стоит по окна, и они до сих пор там живут. Я через Дмитрия говорю: а как они в воде-то? Они говорят: они не хотят уходить. Ну все, а потом вот уже приехала в Лазурный, начала уже работать конкретно с людьми. То есть приходила каждый день, как на работу, в эти пункты, с каждым разговаривала. Начиналось с того, какие у вас документы остались, что надо сделать, а есть ли у вас паспорт, нет паспорта, оформили вы пособие на потерю имущества, не оформили, оформили пенсию, не оформили, жилищный сертификат оформили, не оформили. Очень плотно работала с администрацией поселка, он приглашал специалистов Министерства социальной политики, здравоохранения, из МФЦ, через пенсионные, что это делать. И знаете, с чем столкнулся? Вот, ну, вроде все понятно, что надо сделать? Оформить паспорт? Ну, что элементарно. Ничего, это, оказывается, не элементарно в тех условиях. Во-первых, они, как выяснилось, очень плохо... во-первых, на суржике говорят, русские с украинским, вот эти. Я первое время прислушивалась, то есть читаешь, и непонятно у них там. «Дякую всем, чисто узбечный». «Дякую, спасибо». Потом думаю, зачем... «Спасибо за чистых узбеков». Я же недели две ходила, мучилась.
А что это значит?
«Спасибо за чистые обочины». И там вот везде эти этикетки на украинском языке. И люди, они вот говорят вот на таком языке. То есть я говорить не могу, а понимать ты уже все равно понимаешь плюс-минус. Приходит, например, паспортный стол, надо заполнить, ну, бланк. Представляете, не умеют писать по-русски.
У них... А это пожилые люди?
И это пожилые, и это не совсем пожилые. То есть вот у них приходят, и они сидят. Они заполняете, а там же, ну, все пишешь. И у них, знаете, вот, например, наша буква «Е», а слышится у них как «э». И они «экономика», «энергетиков», «экзамен». То есть все неправильно, надо переписывать. Она у них берет специалист, что вы тут написали? Они вот такими буквами. То есть я, первая моя вот эта вот помощь была, людям я писала элементарно заявление. То есть брала и смотрела, писала. Помогала делать, разговаривала, кто-то уже сделал, сидели, то есть люди, получается, некоторые сделали паспорта, им уже дали сертификаты, сертификат же хороший, же. Вот они сидят, сертификаты на руках, я говорю, что сидим, кого ждем, а мы не знаем, что делать, я говорю, а сертификат же можно было товарить только либо в Крыму покупать квартиру, либо в России, начиная от Калининграда до Дальнего Востока, я говорю, а вы в России когда-нибудь были? Нет, не были, в детстве мама в Москву возила, а что с этим делать? Вот, то есть элементарно даже консультацию. Ну, давайте, ну, это у вас друзья у вас, где-то родственники. Вот у меня первые были, муж с женой, но они не официально зарегистрированы, как сожители муж с женой. То есть она получила на 3 миллиона сертификата, он получил. Вот они сидят, представляете, с таким...
Целых 6 миллионов.
Шенос миллионов на 2 сертификата. Это очень богатые люди по нашим меркам. Я говорю, ну как? Он говорит, ну что, мы куда поедем, мы не знаем. Я говорю, ну давайте, ну вот Краснодар, ну Ростов, ну чтоб тепло, ну не на Дальний же Восток ехать. Говорю, может, тут у вас из родственников, братья, сестры, где-то еще. У меня мама есть, где, в Ставропольском крае. Я говорю, о, это же совсем рядом. Но я с ней давно не виделся, мы с ней поругались. Я когда был молодой, так не очень хорошо себя вел, и я боюсь к ней ехать. Я говорю, не бойся, любая мама... тебя примет, говорю, она просто выбежит тебе навстречу, если тебя увидит. Как ты можешь, ты сейчас, а во-первых, вы здесь после этого наводнения, после обстрелов, она, наверное, там сидит, мучается и не знает, живой ты, не живой, ты тут сидишь с сертификатом и не знаешь, что делать. А как я туда поеду? Денег нет. То есть у них бумажка есть, 6 миллионов есть на бумажке, а в наличке денег нет. Так сейчас организуем, не переживай. Купили мы два места в поезд, не помню, до какой-то станции. И в связи с тем, транспорта нету, то есть я заказывала такси, провожала их до Джанкоя, садила на поезд, отправляла. Все, говорю, приедешь, позвони, пожалуйста. И вот они там ночь ехали, днем перезванивают, все, мы дома, все, мама, все хорошо, спасибо. И мама хочет трубку, и она такой старческий голос. Там, Наташа, Наташа, спасибо, спасибо, сын приехал. Я же думала, он погиб. Я же думала, он утонул. Вы мне сына спасли, спасибо вам, спасибо. То есть вот, понимаете, даже вроде все у тебя уже есть, но вот именно вот этот вот шаг сделать первый, вот они сидят и не знают, они потерянные. То есть вот элементарно доброе слово, ну я же с холодной головой же понимаю, что надо делать, куда бежать. Ну все.
Да. Ну вот это, кстати, может быть, даже не всегда приходит в голову, когда мы говорим о профессиональной благотворительности, когда вообще о благотворительности, о помощи, что мало дать человеку денег, мало его накормить, мало обуть, обогреть. Люди, которые вот так вот в одночасье оказывают просто вырванными из своей привычной рутины, из жизни, они зачастую действительно просто, ну, как бы выпадают из некоего, ну, я уж не говорю там про человеческое достоинство, да, просто из смысла, из смысла вообще жить, не из смысла каждого дня, то есть вот действительно человек сидит, он забыл, что надо зубы чистить, что можно куда-то позвонить, что есть, что мама есть. Вообще, как человек забыл, что у него мама в Ставропольском крае. Но это же реакция тоже на какой-то вот стресс. То есть это такая психика просто впадает в кататонию такую, да? То есть ты просто засыпаешь как личность. И очень круто, что ну, что есть еще и такая опция, есть такие люди, которые, как вы, которые могут не просто накормить, а будь там одеть, а еще и как-то пробудить.
Ну да, самое главное, доброе слово, оно дорогого стоит. Я говорю, нисколько, ну и что он сидит с деньгами, а толку-то? То есть вот этот шаг, человек, в принципе, сам может помочь себе. Ему надо только вот первое, второе, третье. Но когда он действительно вот в этом непонятном состоянии, все. Были несколько, то есть я же дальше продолжала, также приходила к ним уже по бабушкам. У нас женщина одна, Любушка, Морячка Люба, тоже у нее онкология. Причем онкология, там сделали операцию буквально перед войной, и лечение никакого не проходило. Это ужасно, то есть у нее рак молочной железы. Ее, когда ей там дом утонул, ее привезли вот в этот пункт. А в пункте, значит, там у ней фельдшерский пункт, обыкновенная кушетка из лекарств аспирин и зеленка. Человек онкобольной, четвертая степень. И все. Документов нет никаких. Что делать? Давай искать. Мы подняли
фонд Вера.
Фонд Вера, да, созвонилась с ними, они там нашли. А я говорю, мне только очень близко где-нибудь, вот здесь, вот, чтобы не в России, не в Москву везти. В Ростове есть хоспис, что готовы приехать. А у нее все документы утонули. А она раньше была морячка. То есть они жили, она закончила училище морское и пошла коком работать. Вот давно, да. Да, ей сейчас 50 лет, около 50. Она же молоденькая девчонка выскочила на Балтфлот в Санкт-Петербурге, познакомилась со своим любимым. Потом они поженились, он был старпом. Она кок, они вместе ходили. Он поднял, у них родились два мальчика-близнецы. И они там жили в Санкт-Петербурге. В общем, у них какое-то судно, не помню, то ли рыболовецкое, не помню, какое, она рассказывала, и начался шторм, и он пока спасал команду, в общем, корабль ушел под воду, и он как последний покидал, и он утонул. То есть она осталась, ей было 30 лет с двумя детьми, без мужа. И все, она ушла с Балтфлота, приехала, у ней мама в Херсоне. Мальчишек бабушка помогала воспитывать мама, она еще ходила тоже вот только по Черному морю. Мальчишкам исполнилось 18 лет, они вместе с друзьями поехали отмечать свой день рождения, водитель не справился с управлением, и они разбились, и оба два погибают.
Какой ужас.
Два сына 18 лет. То есть, получается, она в 30 лет осталась без мужа,
и
40 без детей. Все, она бросила, все, ушла, пошла она работать на теплицы, что-то выращивать, ну и тут вот это, что все равно это не проходит же даром. У нее началась онкология, запустили, операцию сделали, и тут начинается вот 22-й год. Плюс их смыло, и в ПВР ее привозят вот в этот фельдшерский пункт, они говорят, слушайте, надо что-то делать, но мы даже элементарно обезболивающее не можем поставить, у нас нет, мы просто в фельдшерский пункт. Ну вот мы нашли, я говорю, какие документы? У нее на руках паспорт моряка, просроченный 2006 года. Я говорю, ну у тебя откуда? Она схватила все, что было. Я говорю, вот ты молодец. Ты могла что-нибудь другое схватить? И договорились с Ростовом, надо покупать билет. Также из Джанкоя, Ростов. А там же, знаете, когда электронно забиваешь билет, там вот у нас 4 цифры серия и 6 номер. То есть 10 цифр надо, да, 10 знаков. Иначе она не проходит. А там у нее буквы какие-то АХ и плюс еще 7 штук. То есть получается 9. И он дальше-то не дает, не идет. А знаете, там номер написанный и как единичка, как один в квадрате. Думаю, как это странный номер. То есть все нормально написано, и тут один. Что такое? Думала. Перелистываю листочек. 2, 3, это номера страниц в паспорте. Ну, как-то же надо выкручиваться. Я недолго думаю, эту единичку приписываю, у меня получается билет, все нормально. И все, мы купили билет, взяли опять же такси, поехали. На границе, правда, мы очень тяжело проходили, а у них то ли установка, то ли что. У меня там нормально паспорт российский, а у нее... Он, идите, делайте. Я думала, куда-то зайти, может быть, печать поставить. Идите, делайте паспорт. Я говорю, как вы себе представляете? У нас больница нас ждет. Она онкология, я, значит, Москва, патриархия. Он говорит, какая Москва открывает мой паспорт? У меня прописка Екатеринбург. Где бумаги? Вы кто вообще? Я говорю, ничего не знаю. Я говорю, вот видите, она болеет. Где направление? Я говорю, нет направления. Ну, я минут 30 с ним бодалась с этим. Думаю, сейчас все нас расстреляют тут же на этой границе. Мы приезжали прям под самый поезд, он уже все, уже отходит. И проводник стоит, смотрит, говорит, а что это у вас за номер? Я говорю, нормальный номер, видишь, все написано, это паспорт моряка, так и положено. Главное, он не обратил внимания, что он закончился в 2006 году. Я ее бегом в вагон посадила, говорю, все, ее встречают, все, она болеет, не подходите к ней, не касайтесь, ее встретят в Ростове. Все спокойно, все, уехала. В Ростове встретили, а встретил наша ростовская епархия, там сестры милосердия, определили в больницу. 4 месяца к ней ходили сестры милосердия, она воцерковилась, к ней начал батюшка ходить. И она буквально перед самой, за день или за два причастилась. И
перед уходом, да?
Да. То есть, понимаете, она 4 месяца жила нормальной, хорошей жизнью. Не вот это вот она мучилась, да, на аспирине там вот. То есть вот такой вот тоже был случай. То есть вот так вот. Помощь каждому и конкретно. А потом, значит, у нас были, знаете, бабушки, дедушки, родственники все уехали куда-то непонятно, и у меня их было 11 человек. Среди них был дед, полковник, выправка, знаете, сразу видно такой офицер. Я не помню, каких войска, какие-то инженерные или что. Смотрю, 1925 год, потом думаю, чего, сколько лет? 98 лет. 98 лет он делает зарядку.
Ничего
он
себе.
Прекрасно выглядит, такой дед, молодца. Единственное, плохо слышит, надо ему кричать. Как звали, не помню.
Да, да, прожить 98 лет и оказаться в ПВРе. В этом,
98 лет. Ну, а что делать? Получается, осень на носу, ну, в смысле, она идет, забрать их некуда. Говорю, давайте хотя бы временно в дом-интернат. А чтобы попасть в дом-интернат, надо пройти определенно, собрать пакет документов, это не только паспорт пенсионный, да, но еще медицинскую комиссию. Мы поехали в Скадовск, в больницу, и там, значит, один из врачей, это врачи пошли к нам навстречу, то есть они приходили, спускались к нам, терапевты, лоры, все, то есть они молодцы, врачи. Тут же по кабинетам, прямо на первом этаже, чтобы наших не таскать. Приходит психиатр, это было, конечно, шоу. Давай, спрашивает. Друзья, даже скажите, пожалуйста, какой сегодня день недели? Мы такие стакирики сидят, думают. А какое сегодня, значит, число какое? Я вместе с ними зависла. Откуда я... Вот сейчас спросить, какое сегодня число, я не знаю. Понятия
не до того.
Не до того. То есть я сижу, говорю, слушайте, я сама не знаю, какое число. Он, говорю, скажите какой-нибудь другой вопрос. Он говорит, хорошо, вот месяц апрель, какой рядом? Что вы думаете, мои старики? А с какой стороны, до апреля или после? А когда, говорит, была революция? А в какой стране? Я говорю, так, все, с нашими стариками, нельзя с ними так разговаривать. Давайте, говорю, конкретный вопрос. Тот такой серьезный вид сделал, говорит, хорошо, чему равна сумма синуса в квадрате альфа плюс косинус в квадрате альфа? Мой дед, единица. Психиатр так и пал.
Ничего себе.
10-й класс тригонометрии, я пришла, посмотрела, посмотрите, да, сами. Сумма синус косинус альфа плюс косинус в квадрате альфа.
Короче, мы с вами в этот тест не прошли.
Это точно.
Он говорит, так, годны все, все, идите. Потом все, и получается, когда мы собрали документы, чудным образом нашлась его какая-то племянница из Ростова, то есть все равно же они ищут, нашлась. И она выходит на мэра и говорит, все, я приеду, не приеду, а добровольцы пришлю, заберу. Мы говорим, деду, все хорошо, у тебя племянница нашла, сейчас она тебя заберет в Ростов. На что он говорит, я не хочу ехать, я не хочу уезжать, у меня дом в Олежках, но у него дом весь разбит. Я говорю, ну подождите, вы съездите там, переночуете, ну зима на носу, перезимуете, вернетесь там.
И чем закончилась эта история, мы вам расскажем через небольшую паузу.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Натальей Савиной, координатором социальной помощи в зоне конфликта синодального отдела по благотворительности. Я Василий Рулинский, пресс-секретарь синодального отдела.
Я тут Ларсен.
Да, и мы продолжаем разговор, увлекательный, удивительно важный такой разговор. Но мы в первой части не успели обозначить очень важную тоже информацию, я ее сейчас тоже обозначу. Если вы хотите принять участие в помощи пострадавшим в зоне конфликта, это очень важно сейчас, можно стать добровольцем, поехать туда, помогать, можно перечислить пожертвования. Это можно все сделать на сайте помочьвбеде.рф. Надо русскими буквами прям так ввести. Помочьвбеде.рф в одно слово. Наталья Борисовна, вот вы начали рассказывать про дедушку, которому 98 лет, который помнит формулы из 10 класса тригонометрии, и начали говорить, что у него в Алёшках, да, дом пострадал.
У него был дом, говорит, у меня, что одну стену снесли, и вторую. Я говорю, как так стреляли? Он говорит, ну, с обоих сторон стреляют, там, ну, повреждения хорошие. И находится какая-то... то ли племянница она ему, то ли внучатая племянница, не помню, честно, какая-то из родственников. Она говорит, я вам пришлю добровольца и отдайте им нашего деда обратно. И мы радостно объявляем, что все, ваша родственница нашла, вы поедете в Ростов, перезимуете. Он говорит, я не хочу уезжать, мне надо домой, домой. Я говорю, куда домой, там все разрушено, вообще там стреляют, какой домой, зима на носу. Давайте там все отремонтируют, все закончим, и победим, и вернетесь. Он говорит, у меня там ценные вещи, вы не понимаете, у меня там... очень дорогое. Я говорю, что у вас там? Он говорит, у меня там форма с медалями и фотографии на стене. Я не могу это уехать и оставить. Представляете, человек прожил 98 лет, и он не переживает за квартиру, за холодильник, за телевизор. Mm-hmm. Он говорит, у меня там фотографии и медали, я не могу уехать их бросить. Я говорю, ну давайте скажете своей родственнице, может быть, она вырвется так же, вот приедет и заберет. Говорю, ну сейчас все равно вам надо уезжать, потому что здесь оставаться нельзя уже. Ну, вот прям это так было.
Наталья Борисовна, действительно, это такая особенно ценные какие-то вещи становятся понятно уже, наверное, в пожилом возрасте, что для нас самое главное, да. И, конечно, тут наверняка не только у меня, у многих, наверное, вопрос возникнет. Ну вот люди пострадали не по своей вине, конечно же, да. Каховская ГЭС, там действительно страшные последствия этого стремительного наводнения. Мне там рассказывали, что люди, буквально там вода не просто поднималась, вот как сейчас вот в Оренбургской там или в Курганской областях постепенно, да, там буквально смывало таким гигантским потоком, там огромные такие вот, там, ну сколько там, 10-метровые там сразу потоки. И действительно страшно то, что происходило. И, ну вот, возникает вопрос, ну вот, вроде как государство какую-то социальную помощь оказывает, да, куда-то перевозит людей, там что-то. А зачем церковь? Ну, то есть, грубо говоря, почему именно церковь в лице вас должна заниматься такой индивидуальной социальной работой?
Нет, государство действительно делает все. Во-первых, восстанавливают им документы. Во-вторых, назначают пенсию. В-третьих, дают компенсацию за потерю имущества 100 тысяч. А в-четвертых, жилищные сертификаты. То есть для них... это очень большая поддержка. Люди, потерявшие дома, могут купить себе жилье. Ну, немногие, да, у нас в России могут себе вот такие сертификаты иметь. Вот. Но в связи с тем, что они всю жизнь жили на Украине, что они учились в украинских школах, что они говорят и пишут на украинском языке. Ну, вот даже элементарно, да, написать. Взять за руку... то есть Лазурно – это поселок. А вся администрация находится в 35 километрах в городе Скадовске. И чтобы сделать паспорт пенсионный в МФЦ, это надо туда ехать. А у них, знаете, такое а-ля 90-е года. То есть они записываются с ночи, каждые 2 часа приходят, отмечаются в этой очереди, приезжают, стоят, и они до вечера не могут попасть. Куда старик поедет и где он там в этой очереди будет стоять? Там постоянная очередь, мы с вами ездили. И поэтому помощь вот волонтеров или даже вот церкви, вот именно в этом, взять за руку, отвезти и вместе помочь это сделать. Вместе. У нас был случай тоже, вот, надо было, мы договаривались, что в больницу Святителя Алексея повезем людей. Было 4 человека, муж с женой, надо было суставы ремонтировать этим, кто, когда падают, как это называется, вывихи.
Тазобедренные.
Тазобедренные, да. Один мужчина у него и дедушка слепой. Тоже страшный случай, он совсем полностью слепой, и у него жена, началось наводнение, они перебрались на крышу вместе с документами, документы повесили на балки, а вода все прибывала. Всего вероятнее, они испугались, что вода перейдет уже и на чердак. Угу. И они решили перебраться на сам козырек крыши. И это было их ошибкой. Как вот говорил Василий, да, там действительно, когда я спрашивала, что такое наводнение, это как в ванну набирается вода. Они говорят, какая ванна, это что? Это как с горы сели, поток идет вот с этим с диким свистом, снося все на пути, эти бревна, лодки, доски, крыши, это все. И когда они начали выбираться, оно, видать, жену, может быть, стукнуло еще что-то, и она утонула. А мужа слепого отнесло и как буратину повесило на ветку, на дерево. И вот МЧСники потом уже ездили, его прям сняли с этой ветки. И когда его привезли, что врачи его посмотрели, отправили документы нашу больницу святителя Алексея, говорят, давайте его к нам привезем, мы попробуем, может быть, что-то со зрением сделать, может быть, хоть немного восстановим. А документов нет. И там батюшка в Олежках был один знакомый, я с ним связалась, говорю, пожалуйста, съездите на этот адрес. Если дом живой, посмотрите. Он говорит, что документы на чердаке. Священник съездил, да, дом еще стоит, ему удалось забраться на чердак, и действительно эти документы висели в сумке на балке. То есть вода как раз ровно-ровно по чердак зашла. Вот если бы они не испугались, не вышли, жена была бы живая. Документы взяли, да, мы отправили людей, а троим сделали вот операции, кто за бедренный сустав, а вот к дедушке, к сожалению, не удалось помочь, зрение его не восстанавливается совсем. Он обратно приехал, и чудным образом и нашлась его тоже дочка, и потом он уже из Москвы вернулся, она его забрала.
Слушайте, ну вот вы постоянно, то есть вы вот сидели там у себя над бумажками, над этими, и хотели реальной жизни, и вот вас просто забросило в самый эпицентр жизни, тесно переплетенной со смертью, горе с радостью, страдания с облегчением, страдания, да? Может, не хочется снова к бумажкам вернуться?
Бумажку? Не, у меня этих бумажек хватает, я же все равно не выхожу, то есть моя основная работа куратор Северо-Запада федерального округа, то есть помощь епархиям развивать социальное служение, плюс грантовый конкурс, плюс все отчеты, то есть мне бумажек хватает выше крыши. А вот именно такая живая работа, когда ты берешь. И самое главное, знаете, я тоже всю жизнь в социалке, то есть сначала в государстве работала 17 лет специалистом, тут сейчас в церкви, это когда ты берешь и решаешь вопрос, и ты видишь свою работу положительную. То есть вот этим даже трем людям, которых мы сделали, потом мы договорились, из Москвы их отвезли в Анапу, там есть шикарнейший храм Серафима Саровского, отец Александр, у него богадельня, Дом Милосердия, мы устроили наших старичков туда, они там долечились, получили сертификаты и купили дома. Муж с женой купили в Виноградном дом, а Владимир Крымске. То есть людям сделали операцию, поставили на ноги и помогли. Сейчас они живут, все у них хорошо. То есть ты видишь вот эту работу, когда ты их берешь, вообще несчастных, которые сидят на кровати в этом, в ПВР, не знают, что делать. Восстанавливаешь документы, проходишь курс лечения, помогаешь им теперь.
Да, это действительно прям вдохновляет и дает какие-то силы. И столько замечательных, удивительных историй вы сегодня рассказываете. Но одна история, я знаю, случилась и с вами лично. Она тоже, мне кажется, какой-то чудесный характер имеет. Талья Борисовна, можете про нее рассказать? История Дмитрия, если можно.
История любви?
Да.
Да, то есть, сидя опять же в этих бумажках и понимая, что я как-то вот совсем очерствела, и мне людей не жалко, которые там гибнут, и думаю, надо идти учиться любви. Там, Господи, отправь меня. И такой Господь на меня посмотрел: так, дорогая, любить весь народ, конечно, прекрасное у тебя желание, давай-ка попробуй с одного. Но я же об этом сначала не знала. И вот в этом ПВР, где вот были бабушки, дедушки, и там было двое или трое людей, вот... моего возраста мужчины были. И его привезли туда, потому что он жил в Олежках у своей тети. И когда началось наводнение, он ее спас, на крышу туда завез. И вот эту вот бабушку эвакуировали, его там же оставили. Я бегала постоянно туда каждый день в эту ПВР-ку и решала вопросы. Я не обращала внимания, ну и ходит человек какой-то. А потом смотрю, представляете, у них, их же не кормят, в смысле, они сами не готовят. Приходили волонтеры и готовили еду, но не на кухне. И вот Дмитрий приходил, брал на поднос тарелки, первый, второй суп, и нес в каждую комнату этим бабушкам. А раз я сама социальщик, я смотрю, говорю, ничего себе, мужик бабулькам еду носит. Потом надо, он их всех по именам знает, я что-то спрашиваю, говорю, а этот паспорт, он мне как-то помогал. Потом вот мы в дом интернат, в больницу поехали. Я говорю, слушай, друг, человек, помогите мне, пожалуйста. Ну, куда этих стариков на автобусе 35 километров везти? Угу. Во-первых, в автобус надо посадить, потом из автобуса вытащить, плюс в больницу. Он со мной ездил, потом в дом интернат, и так мы с ним как-то разговаривали. Говорю, интересный человек такой. Симпатичный вроде даже симпатичный.
Но он местный, получается.
Нет, он тоже с воды, он тоже с Херсона, он с Олешек, угу. тоже так же утонул. У него документы надо было, ему там немножко по документам помогла. Обменялись телефонами, я 40 дней пробыла и уехала. И он мне потом писал там, привет, как дела? Я дальше поехала, потом в Анапе была, там проводила семинары, потом в Ростов. И все, 21 сентября я возвращаюсь в Москву на поезде, и звонок мне, смотрю, вон Дмитрий, привет, а я в Москве. Я, что ты делаешь? Я получила документы, и я приехала к тебе, я хочу быть с тобой.
Ого!
Я говорю, ты вообще, ты кто?
Ты в себе?
Да, ты в себе. Я говорю, в смысле, приехал в Москву, и что? Я должна с этим делать, с этой информацией? Он, ну, я тут вот посмотрел, тут вроде есть какая-то работа, сейчас устроюсь, потом перезванивает. А знаете, когда вот это по объявлению ищешь работу для приезжих? Конечно же, это был элементарный лохотрон, его куда-то там коробки какие-то грузить или еще что-то. Я говорю, дорогой, ты где? А он в одной остановке на первом... Кто у нас от нашей, от Таганский-то, от штаба, на в одной остановке какая там остановка?
Площадь Ильича, Курская.
Рядышком, да, совсем рядышком там. Я говорю, так, вот тебе адрес, иди у нас в московский штаб, может быть, они тебе какую-то работу подскажут и жилье дадут. Позвонила Наташа Еремичева, говорю, слушай, там товарищ один идет, не совсем в себе, ненормальный, приехал в Москву зачем-то покорять Москву, либо меня, непонятно, найди ему работу с жильем. Все, он, да, нам предложил рабочее общежитие и в системе быстрого питания. Слушайте, человек взрослый, 6-10 уже, какое быстрое питание. Он 3 дня походил, ему, конечно, там все не понравилось, жить можно было, он начал ходить в штаб.
Штаб помощи беженцам, давайте поясним, это церковный штаб, который с марта 22 года работает при синодальном отделе по благотворительности, без выходных, без праздников каждый день.
Да, и вот он начал ходить туда доброволец, то есть помогать, вот эти собирать гуманитарные грузы, вот эти продуктовые, людям раздавать, то есть он там как доброволец зашел. А я прибегала, как раз начались отчеты, я бегала в отдел постоянно с этими документами, где-нибудь встречались, он так терялся, округлял глаза, и весь такой, здравствуй, я говорю, привет, и дальше побежала. И все, бегала, он, можно я тебя провожу до метро, можно, давай мы пройдем, а тепло, так хорошо было, сентябрь, начало октября, давай пройдемся, я говорю, ну давай до соседнего метро дойдем, вот мы через Чистые пруды тихонько разговаривали, и в один прекрасный момент, я тебя люблю, я говорю, ну вот, здравствуйте. И все так задружились. Ну, он очень ко мне, конечно, большое внимание проявлял. И мы как-то разговаривали, как раз вот Северодонецк намечался. Я говорю, слушай, ну, я не тот человек, я 30 лет живу одна, я птица вольная, хочу где хочу, там и летаю, как кошка, хочу где гуляю, сейчас я в Северодонецк еду, найди что-нибудь себе поинтереснее. И все, он говорит, я поеду за тобой, хоть на край на свет, а хоть за край, или я буду всегда с тобой. Вот куда ты, туда и я. Я хочу быть с тобой. Что-то я так на него посмотрела. Мы пошли к ладыке, к нашему. Владыке Пантелеймону. Я говорю, вот, наверное, владыка, благословите, наверное, вот мы хотим, наверное, пойти в ЗАГС, наверное, хотим пожениться. И такой владыка, угу, хорошо, угу. А сколько вы знакомы? Мы такие, ну, 5 месяцев. Он, ну, маловато. Угу. А, Дима, а ты где работаешь? Он говорит, ну, вот у вас в московском штабе. Он, что, доброволен? Нет, надо работу хорошую найти. Как ты будешь семью содержать? А где живешь? Он в рабочем общежитии. Не-не-не, надо квартиру. Как ты, вот куда ты жену молодую приведешь? Я такая сижу, слушаю, человеку уже много лет, какая работа, какая квартира в Москве. А потом, а ты в храм, что, крещеный, да, крещеный, в храм ходишь? Ну, не хожу. А почему? Ну, вроде как-то не ходили. Он, Наташа, ну как ты, воцерковленная девушка, пойдешь, возьмешь...
Где ты его нашла?
Да, где ты его нашла? Как-то нет, вот если вот Дима посмотрит в сторону воцерковления, то, может быть, я еще вас благословлю.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Натальей Савиной, социальным координатором Синодального отдела по благотворительности.
Продолжаем историю. В общем, да. Не благословили вас.
Не благословили. Я со спокойной душой уехала в Северодонецк. Я думала, так же прекрасно, как это, как Лазурная. Оказалось, совсем вообще не то, не прекрасно. Вообще, это очень страшно. Город Сталинград разбитый, плюс это зима, и нет условий. Диму устроили у нас московский штаб, он сейчас сотрудник, он помогает, он работает с клиентами, да, приходит. А я в Северодонецке. Конечно, мы постоянно переписывались, он очень много внимательно к этому относился, очень много слов писал. Я понимаю, что я по нему начала скучать. Скучать, прям скучать хочу.
Особенно на фоне Северодонецка.
На Северодонецка я поняла, что, в принципе, действительно хватит скакать уже, и вот вообще это не дело одной болтаться, вот особенно по Северодонецку. И его начали хвалить в нашем московском штабе, что он такой прям отзывчивый, такой внимательный, такой весь. В один прекрасный момент девчонки позвонили, говорят, слушай, он такой классный. Мы тут ему невесту нашли. И я тут такой, как невесту вы нашли? Это ж, они же никто не знал. Я говорю, так, перезвоню, могу, так, друг, расскажи-ка мне про невесту. Про какую невесту? Ты у меня невеста, я тебя люблю, я хочу, я тебя жду, и прям с нетерпением. Я говорю, ничего не знаю, мне сказали, тебе невесту нашли. Устроила скандал, а что делать, придется, приходится скандал устраивать. Ну и все. Потом я вернулась из Северодонецка на новогодние праздники, мне разрешили, и мы пришли к владыке, и он у нас было... обручение прям при
да,
всех.
Да, это было удивительная такая вот это встреча, да. Очень душевная, теплая, в новогодний стол. Владыка для всех сотрудников организует там угощения. Ну, такие постные, конечно, но все-таки торжественно перед Новым годом. И в такой приятной атмосфере мы так делимся самым главным, таким новостями, какими-то самыми главными итоги года подводим, говорим какие-то хорошие слова друг другу. И как раз вот в начале этого нашей встречи в неудивительной такой атмосфере как раз Наталья Борисовна объявила о своей помолвке вместе с Дмитрием, да?
Да, владыка благословил и сказал, ну, давайте еще немножко погуляем и венчаться. Ну и вот наше венчание на Красную Горку будет.
Ой, помоги Господь.
Да.
И самое интересное, вы представляете, когда я тогда, ну, действительно, немножко так, ну, как сказать, обиделась, не обиделась на владыку, он что сказал, ну, надо работать, да, там надо, в смысле, найти хорошую работу, хорошо зарабатывать, найти квартиру купить. То есть это вообще как какой-то из области фантастики, как в наше время и в наше, да. А в связи с тем, что Дмитрий тоже с Херсона получил сертификат. И 8, Дима сейчас работает, у него достаточно порядочная зарплата. И на сертификат мы на прошлой неделе купили двухкомнатную квартиру у Балашихи.
Вот
так что теперь после венчания мы поедем сразу в свою квартиру.
Да, вот
чудо,
чудеса сбываются, да.
Вот так вот и да, и вот владыка, да, сказал, и оно вот, слушайте, хорошо быть православным, потому что понимаешь, что не просто так же он говорил. Так что сейчас у нас есть все. Вот такая история любви. Поехала спасать весь мир, любить мир, а тут вот сказали на... Попробуй.
С одного начни.
Попробуй начни с одного.
Пусть все получится, но я хотела бы вернуться в Северодонецк из этого прекрасного, из этой прекрасной, чудесной истории. Это был сильный контраст, да? Это был тот, там, ну, был момент, когда вы, может быть, усомнились в том, что стоило туда ехать, этим заниматься?
Да. Да. Во-первых, страшно в плане того, что вот ты глазами это все видишь. Разрушенный город Сталинград просто. Дома либо разбитые, либо выжатые, просто выжатые. Мы же приехали с гуманитарной помощью, а гуманитарная... То есть ты приезжаешь...
А некому помогать, да?
Нет, да. Ну, там, в принципе, получается, было 23 тысячи жителей всего вместе с деревнями, из них 19 тысяч пенсионеры. То есть город бабушек и дедушек,
вот это да.
Там никого нету. И когда приезжаешь, готов усыновить всех и удочерить, и вообще всех вот привезти домой к себе, ну, потому что страшно. Они живут вот в этих разбитых домах. То есть стоит разбитый дом, и одно внизу окошко светится, то есть там кто-то живет. А мы там были, дом, девятиэтажный дом с аркой. В арке стоит разбитый ВСУшный танк, его загнали и взорвали. И в этом доме два человека живут. Есть только свет. Все, больше ничего нету.
Ни отопления, ни воды.
Ничего нету, да. Я вообще не знаю, как там можно жить. Но и тоже хочется все дать, но получается, что туда очень много идет гуманитарки, если честно, то есть и МЧС, и Народный фронт, и благотворительные мы привезли. То есть вот в плане гуманитарки там есть. Кушать есть что, спать есть. Но в связи с тем, что у людей все выжато, дома сломаны, они приходят, говорят, у нас ничего нету. То есть у человека нету дома, но они живут где-то на квартирах. Mm-hmm. И вот это вот состояние, когда дайте, дайте, мы ничего не получаем, мы тут обязаны, значит, вы обязаны, мы вообще никогда ничего не получали. Я говорю, подождите, вам же каждый месяц каждому дают продуктовые наборы, набор санитарии, гигиены. Неважно, молодой это старый, пожилой, с деньгами, без денег, в любом, без паспорта каждому. Они, да подумаешь, нам продукты дают. То есть вот это очень сильно...
демотивирует.
Да, то есть мы приехали вам помогать, сыры мы варём, туда везем, и они вот это не ценят. Подумаешь, продукты.
Всё-таки что, в Олежках было не так? Там, нет, там были другие там было, реакции.
Там они, видите, не только что с воды, они все потеряли, и у них вообще ничего нет. А здесь уже почти 2 года, как закончилась война. Летом mm-hmm. позапрошлого ушли, и они 1.5 года, но дома-то не восстанавливаются. Они живут на чужих квартирах, вот где-то дают места, то есть где есть, можно жить. Мы приходили по домам, у них вот этих продуктовых наборах вот так вот прям вот целая куча, они их даже не разбирают. Но у них-то все равно дома нету, у них вот это состояние, у нас ничего нет. То есть оно не нужны, они менее продуктовые. И, понимаете, и потом уже себя думаешь, ну, жалко их, надо, то есть их надо тоже опять же направлять. Подождите, давайте, вот у вас сейчас постель есть, да, она чужая, но она же есть, кастрюля есть, продукты есть. Давайте вот начнут город восстанавливать, он начал сейчас очень хорошо восстанавливаться, все будет. Если что-то, будем помогать. И мы уже в Северодонецке, то есть мы с массовой гуманитарки мы ушли, потому что это немножко неправильно, неэффективно. Да, неэффективно вообще, просто ты раздаешь вот как в пустое ведро. Мы пошли по адресным просьбам. Ну и там, конечно, мы вздрогнули. То есть если вот которые приходят сами, они приходят и получают все, но есть такие, которые не могут даже выйти. Люди некоторые жили просто в подвалах. Они 2 года не входят, они живут в подвалах. Либо не могут, либо не знают, либо боятся. В квартирах живут, ничего нету, пенсию не получают, паспорта нет, пенсию не получают. Кто-то им что-то приносит.
А чем живут?
Ну вот мы пришли к одному дедушке, у него стерильный холодильник, вот понимаете, стерильный. Бутылка кефира и полбатона, как в песне. Бутылка кефира, полбатона, ничего нет. И мы сварили суп, принесли, вечером принесли, пришли утром забирать кастрюлю. Представляете, целая кастрюля, не знаю, там 2 или 3 литра было суп, она была пустая. И мы потом ходили, ему носили постоянно еду, и вот 2 недели назад договорились с домом-интернатом в Воронеже, его отвезли. То есть у него есть родственники, они благополучно уехали в Европу, а его оставили. Человек не слышит абсолютно тоже ничего, денег нет, и вот кто что принесет, подаст, вот соседи то ли приносят кефир, полбатона. Всё. Что можно мужику, как он может жить на этом кефире?
А вы говорите, из подвалов не выходят, боятся, они не знают, что война закончилась, что в городе закончилась война?
Да, старые люди боятся, у них вот этот страх.
Это платоновская пещера просто.
Полина тогда приехала, нашли тоже, знаете, тоже ходили по квартирам, спрашивали, они говорят, нет, у нас все хорошо, но вот в нашем подвале дед живет. И мы заходили, представляете, там вот, ну, электричество есть, холодище, принесли обогреватель, поставили, потом его, значит, вытащили, в квартиру поселили, и он, по-моему, через несколько дней он умер. То есть у него вот все равно вот этот стресс, очень страшно.
Наталья Борисовна, а как вообще вот при виде, вот даже когда вы рассказываете, тяжело это как-то даже вот переживать, воспринимать, слушать, когда это видишь, когда это в это включен, как здесь не выгореть, как здесь вообще вот силы находить дальше?
Ой, слушайте, хорошо, что мы православные. Обязательно каждую неделю в храмы, обязательно причастие. Мне кажется, без этого мы бы просто не выжили, в принципе. Без храма и без причастия там делать нечего. И выключать, наверное, эмоции, что вот одним все и впустое, а другим надо помогать. Ты включаешь и тем, кому нужна помощь. Даже вот эти бабушки-дедушки, они с 22-го года не видели врачей, представляете? То есть у них нет рецептов, те вот, которые украинские были, у них нет лекарств, и они как-то вот в этом живут. И в этих разбитых домах, и думаешь, не знаю. Ну, нужна помощь там, вот прям сильно нужна.
Давайте сразу обозначим, что очень нужна сейчас действительно помощь, и можно узнать о том, как присоединиться к этой помощи, стать волонтером, поехать социальным волонтером в Северодонецк, Мариуполь, Донецк, в другие города помогать. Можно на сайте помочьвбеде.рф, там же на этом сайте можно записаться волонтеры-ремонтники, которые восстанавливают частные дома нуждающихся в Мариуполе и в других городах. И там же можно сделать пожертвование на помощь, если у вас, например, нет возможности поехать самостоятельно. Как волонтер можно присоединиться. Денежка — это тоже очень важно. На эту всю работу требуется достаточно много денег.
Да, то есть можно... Уже спрашивают, ну что мы там можем сделать? Да вот даже вот помочь документы сделать, да, взять за руку человека, отвезти в это же МФЦ или в пенсионный, прийти помыть в квартире, пропылесосить, не знаю, там, волосы постричь, голову помыть. Люди по 2 года не мылись, просто помыть. Мы зашли у деда, вот как у девочки, по локоть волосы. И когда их постригать, с ним фотографировали до и после. И вот он весь такой, да не надо мне ничего, не надо, да давайте мы помоем. Помыли голову, подстригли. И он расцвел, и знаете, вот знаете, как мужчина вот это, вот он прям вот весь, у него же крылья за спиной распустились. Элементарно, просто помыть человека. Это может сделать любой добровольец. Не надо никакого образования, специальных навыков. Просто прийти и помочь. Сварить кастрюлю супа. Тоже не надо никаких навыков поварских, что ты все равно дома варишь суп или кашу. Поэтому просто нужны руки. Если есть возможность, приезжайте на недельку, на две. Да, там страшно. Но сейчас, кстати, стало лучше. Во-первых, у них очень прекрасная природа. У них голубое-голубое небо. У них солнце, у них луна, звезды. Так красиво. У них уже плюс 20. В Москве, между прочим, холодно.
Да, да. 7
градусов, Дмитрий, дождь.
Рассказывал, что 25 в Мариуполе, 27 недавно. Вот Наташа Кулева вернулась.
Да, ну, причем, представляете, да, вот 25, не как у нас в Москве, 25 все равно прохладно. А прям вот жарко, вот настоящие 25-26 градусов. Поэтому... Голубое небо, оно вот это уже все цветет, уже там сирень зацвела. Поэтому сейчас немножко, конечно, намного лучше, полегче стало. Плюс город оживает, начинает окна вставлять, уже магазинчики какие открываются. 7 аптек открылось. Когда я приехала, не было ни одной аптеки. Аптеки открылись.
Ну и надо сказать, волонтеров всех селят в общежитие. То есть мы синодальное отдело обеспечиваем какое-то.
Нет,
да?
У нас две квартиры.
Да, я имею в виду в Мариуполе в общежитии, в Северодонецке квартиры.
Хорошие, двухкомнатная, трехкомнатная квартира, полностью все есть: кровати, подушки, матрасы. И кастрюли, и стиральные машинки, все-все-все. Условия полностью все есть. Так что за это не надо беспокоиться, ну и плюс дорога туда-обратно. То есть мы даже нашли прекраснейшее кафе. Там оно открылось, очень вкусно, вот когда я была последний раз. А мясо по-французски 250 рублей всего лишь.
Все.
После Пасхи.
Спасибо огромное за ваши потрясающие истории и особенно за то, что вы не пожалели и поделились личным. Очень красиво. Какая-то невероятно вдохновляющая ваша история. Спасибо.
Да, дай бог, чтобы все по жизни у вас тоже складывалось замечательно с Дмитрием. И еще много мест, где, мне кажется, можно применить себя и вам, и Дмитрию. Было бы желание, да.
А сейчас спасибо. Мы после свадьбы вместе поедем в свадебное путешествие. И что там еще? Медовый месяц. Поедем обратно в Херсонскую область помогать дальше. То есть теперь уже вдвоем.
Да, это медовый месяц синодального отдела по благотворительности. Это делатели на Радио Вера. Мы сегодня говорили с Натальей Савиной, координатором социальной помощи синодального отдела по благотворительности, куратором Северо-Западного федерального округа от нашего отдела. С вами были Василий Рудинский.
И Тутта Ларсен.
До новых встреч, всего доброго.
Делатели на Радио Вера.